Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение. Сегодня прозвучат воспоминания героев музыкальных историй о войне. Мы услышим голоса Эдуарда Хиля, Александра Тургеля, Петра Горелика, Александра Кагана, Зои Виноградовой. Начнет Эдуард Хиль.
Когда я стал уже разговаривать и что-то понимать, себя ощущать, я помню первую песню «Далеко, далеко за морем». Вот эту я песню вспомнил и спросил у мамы. Я говорю, а что это за дети поют? Она говорит, а это поют ребята, которые занимаются в капелле. Я говорю, а туда нельзя поступить учиться, потому что надо было идти в первый класс. Она говорит, конечно, можно. Но началась война, и я попал в детский дом. Сначала это было в Пензенской области, город Беково.
Если маленький Эдуард Хиль только мечтал стать артистом, пианист Александр Тургель ушел на фронт уже состоявшимся музыкантом.
На третий день я получил повестку. Значит, после начала войны, причем у меня намечались какие-то гастроли. Мне дали направление в артиллерийское училище. Через месяц все это училище переехало в город рядом с Саратовым, и там я месяц проучился. Потом экзамены были в 10 задач по артиллерии, из которых я решил 2, только идти неверно. И мне дали звание лейтенанта, пожали руку и сказали, теперь вы поедете на фронт. Это был Брянский фронт. Это был первый бой, рожь, выше человеческого роста, не знаешь, откуда стреляют и где что. И там, значит, в первом бою много солдат моих погибло. И орудия тоже. В общем, как я остался жив и здоров, я не знаю. И мы уехали сразу, значит, на новое место, куда-то в Курскую область.
Петр Горелик ушел на фронт молодым кадровым офицером и прошел всю войну. Вы в 41-м году довольно быстро оказались на фронте, да?
Нет, довольно не быстро.
Не быстро, расскажите.
Нет, я полгода добирался до фронта. Началась война, и я попал в запасный артиллерийский полк. И вот там я ощутил, какие потери понесли мы в самом начале войны. У нас в дивизионе было 300 лопат и один пистолет у командира. Для того, чтобы учить наводчиков, мы взяли ствол березы, прикрепили его к колесу, и вот на этом учили. И все-таки не роптали люди. Колонна, в которой находился этот запасный полк, она постепенно стала прифронтовым городом. К счастью, в это время прошел через город корпус генерала Белова, отогнали немцев, угроза миновала для Коломны. И тогда решили построить бронепоезд. Я выехал, командуя бронепоездом. Его назвали «Коломенский рабочий». И вот на этом бронепоезде мы воевали в течение полутора лет на участке Мценск-Тула, Мценск-Горбачева.
Пианист Александр Каган находился в Ленинграде во время блокады. Его мама работала на Ленинградском радио.
Во-первых, они вместе с Николаем Тихоновым, с Шостаковичем и со всеми также бегали на крышу и сбрасывали зажигалки. Надо сказать, что их подкармливали в Астории. Был пункт, где им варили из елок и из хвои, экстракт, которым они тогда... Это отпаивали как раз, между прочим, вот тех музыкантов, которых привезли на концерт в исполнении 7-й симфонии Шостаковича. Ведь первое исполнение это было в Куйбышеве, вы знаете, да?
Да, да.
А второе исполнение было в Ленинграде. И в нашем доме были люди, которые исполняли эту симфонию. А мама была на этом концерте знаменитой филармонии. И Сёма Аркин, концертмейстер, был в нашем доме очень часто. А папа наш был лектор-музыковед Григорий Моисеевич Каган. Он ученик Салертинского.
И, да что вы, да, ученик великого Салертинского.
Да-да-да. Но, во всяком случае, папа всю жизнь тоже провел в Ленинграде, в блокаде. Вот вы можете сказать, сколько музыки в нашем было доме.
Юная Зоя Виноградова первый год войны провела в блокадном Ленинграде.
Блокаду вы потом уехали, да, в эвакуацию?
Мы не уехали. Страшную всю эту зиму, с сентября месяца и по апрель месяц, вот эти все страшные месяцы,
самые
мы
страшные,
были там, да. Ну и за это время папа умер на заводе от истощения. Потеряли маленького годовалого мальчика, ну, моего братишку. Меня, маму и трехлетнего брата эвакуировали через Ладожское озеро. Мы поехали, и перед нами машина одна ушла под лед. И вот до 8 часов мы стояли на морозе в открытой машине, истощенные до предела просто скелеты. Ждали, когда объездную сделают. Потом в Кабону привезли, там было много людей. Выдали по буханке хлеба. Все, конечно, накинулись сразу. Потом было всем очень нехорошо. Потом нас погрузили в эти страшные, огромные телячьи вагоны. Битком там нас было. Бомбили. В Тихвине особенно. Горели вагоны. По крыше осколки лупили. Целый месяц везли нас на Кубань. Как мы остались живы, не знаю.
Целый месяц?
Целый месяц ехали мы на Кубань. Нас привезли в небольшую станицу, такая Новолабинская. Когда вот стояли все станичницы, мужчин-то почти не было, одни женщины с детьми, председатель или кто-то там говорит: «Дарья, вот к тебе поселяем женщину с двумя детьми». Она говорит: «А куда вы мне такую старуху, да еще с малыми детьми? Она еще и помрете». Он говорит: «Да она моложе тебя». Маме был 31 год. «Моложе тебя». Вот это Дарья,
такой,
значит, нас поселили.
Такой.
Да, нас поселили вот в хату к этой Дарье. Мы там месяц или сколько. И оккупировали нас немцы. И 6 месяцев мы были в оккупации, а потом нас освободили наши. И мы переехали в другую станицу.
И снова звучат воспоминания Эдуарда Хиля.
Наш детский дом был в доме, где жил священник. А еще дальше, за церковью, был господский дом. И вот в этом доме помещался госпиталь. И представляете, вот столько раненых привозили, что в госпитале они не помещались. И они вокруг вот этого дома, они лежали. Вот и шел главный врач госпиталя, шел и говорил: вот этого на операционный стол, этого на перевязку. А ведь никаких медикаментов не было. Вот если организм сам справлялся, вот как я потом нашел какую-то такую штучку красивую, и мы ее ковыряли с приятелем. Был такой у меня приятель Миша Хайкин, и она взорвалась у меня в руках.
Боже.
Эта штучка. Ну, хорошо, что рядом был госпиталь, и вот туда меня какие-то бойцы привели, и я увидел, как делают ампутацию рук,
ой,
ног без всякой анестезии. И вот один моряк говорит: «Ну что же ты, ну что ты плачешь? Подумаешь, там пальчики тебе сейчас отщипнут, и все». И действительно, я когда увидел это, у меня боль прошла сама собой.
От ужаса.
От ужаса, да. Ну, мне сказать: «Ну ладно, не надо потом. Все равно это все отвалится, отсохнет». Ну, вы знаете, вот как-то все заросло.
Вспоминает Александр Тургель.
Потом я попал в 62-ю, это знаменитая сталинградская армия маршала Чуйкова. Я был в 193-й стрелковой Днепровской краснознаменной дивизии, 384-й артиллерийский полк, командир батареи, где 4 орудия. А Сталинград был вокруг, значит, в окопах. Конечно, многие неопытные в окопах, когда выходили утром посмотреть, голова их убивала, но я в этом отношении был очень... Во-первых, я никаких водок не пил, на фронте это давали.
Угу.
А некоторые... пили, и поэтому многие погибали. Я же остался жив, и, так сказать, как ни странно, за всю войну меня даже не поцарапало. Вот эта война...
На войне музы молчали ваши? То есть вам...
Нет,
или
нет,
вы
нет,
пили?
Нет, не пел, а, в общем, приехали на какой-то станции, мне сказали, что там стоит немецкий товарный вагон с аккордеонами. Ну, в общем, пока мы хотели это, в этот вагон попал снаряд, и все это разлетелось к черту абсолютно. Но аккордеон все равно возил с собой.
Возили?
Возил, конечно, да. Небольшой аккордеон. И попадались на фронте и большие, роскошные инструменты. Но все это таскать же тяжело было. А где был отдых? Там немножко подыграл. Конечно, да.
А вот какие песни вот вы пели?
Которые в то время были популярны.
А как они передавались?
Ты на этот вопрос даже я не знаю, как вам ответить. Откуда, но во всяком случае играл песни, которые в то время появлялись.
«Землянку».
Совершенно
верно. А вот какая вот особенно, не помните, была популярной, просили все время играть?
И Соловьева Седова.
«Вечер на рейде».
«Вечер на рейде», да. Такие, это все в руках. Угу. Все в руках.
Неожиданной встречи рассказывает Петр Горелик.
И во время войны, когда уже мы построили бронепоезд, еще перед тем, как выехать на фронт, я был командирован в Москву, и я там купил несколько книг. Они у меня до сих пор стоят. Что же это были за книги? Это были две книги Пастернака. И потом там я купил Сельвинского, которого очень любил, Тихонова и Багрицкого. И вот с этими книжечками я поехал. Все-таки бронепоезд – это не пехота, понимаете, у меня все-таки было где хранить это.
Да, не надо было в рюкзаке.
Вот. А когда я ушел с бронепоезда, я книжки все-таки забрал с собой. И вот однажды уже за Орлом к нам в армию в августе 43-го года приехала большая группа писателей. И среди них Пастернак. Подошел к нему... И говорю: «Борис Леонидович, прошу вас подписать мне две книги, я их ношу с собой на фронте».
Ой.
И он мне подписал.
Нет, ну вот интересно, как нет. человек, который приехал совершенно случайно, вдруг увидел офицера, который с собой на фронт, взял его книги?
Да, да.
Он спокойно так подписал?
Да, спокойно. Да. На одной книге он написал: «Товарищу Горелику на счастье, Борис Пастернак». И у меня до сих пор не оставляет мысль, что это пожелание счастья, может быть, привело меня живым в Берлин.
Взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли, а название такое, право слово, боевое. На Берлин! Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога.
Продолжает военный рассказ Эдуард Анатольевич Хиль.
Мама, когда нашла меня, увезла из детского дома.
И увезла она вас куда? В Смоленск обратно?
Нет, в Смоленске только два дома осталось и один храм. Смоленск был весь его сравняли. И вот когда она меня привезла, мы шли, это была зима, начало 44-го года, вы знаете, из подземелья выходили какие-то люди, закутанные в какие-то обмотки, я даже не знаю, какие-то платки. День был солнечный такой, и вот они выходили как из какого-то адова, они выходили на это солнце. И я спросил маму, а далеко идти? Она говорит, да нет, недалеко, вот здесь, за эту деревню. И мы шли 25 километров, что-то мы очень долго шли, 5 или 6 часов. Ну, кто-то там мог подвезти на подводе на какой-то. И, наконец-то, мы дошли. И я встретил бабушку, свою дедушку. Все жили у такой Устиньи Ларионовны. Муж у нее тоже был на войне. Она получила похоронку. А потом, в 46-м году, уже когда война закончилась, вдруг он пришел. А у нее уже был другой муж, а она похоронку получила.
Продолжает свой рассказ полковник Петр Горелик.
В ночь с 1 на 2 я выехал в Барт. Это маленький городок такой на побережье Балтийского моря, такой курортный городок, где должен был располагаться штаб армии уже после войны. И там в распоряжении управления вот танковыми войсками был предоставлен особняк. Мы приехали туда ночью, и я со своим ординарцем Ваней Чигиревым пошли осматривать дом. Ну, фонарик там, темно, электричества нет. Всякие закутки посмотрели. И под последней дверью я увидел свет. Распахнул дверь и увидел вообще картину, которая совершенно не вязалась с тем положением, в котором оказались немцы. А я застаю большое семейство за столом, накрытым белоснежной скатертью, с какой-то едой, с какими-то бутылками вина. И во главе стола огромный, рыжий, как будто сошел с наших агитплакатов, не то фельдфебель, я сразу не разобрал там его звание, ну, такой рыжий, ражий, мордатый такой немец в форме. Он вскочил, хлопнул меч каблуками, и, в общем, я понял из его слов, что он перед тем, как уйти в русский плен, просит разрешения еще полчаса проститься с семьей. Я ему разрешил эти полчаса. Через полчаса Ваня его отвел в роту охраны, где был пункт сбора военнопленных. Семейству мы сказали, чтобы они убирались из дома, потому что тут будет воинская часть, ну, штаб, я там им не говорил. А на следующее утро я уже на втором этаже попал в кабинет этого самого немца и понял, что он был жандармский офицер. И я у него в столе нашел 6 маленьких фотографий, на которых на обороте, на одной или двух фотографиях было написано «Июнь 41-го года. Беловоды». Какое-то, значит, вот или местечко, или село белорусское «Беловоды». Одна меня чуть ли не рассмешила. Видимо, немец любил экзотику. Он сфотографировал ноги в лаптях. Вот только ноги и лапти. Ну, потом другие фотографии. Там на одной наш танк, которого пушка на 5:30 смотрит. Вниз разбито все. Колонна военнопленных. Нескончаемая, видимо, колонна, потому что она на всем поле фотографии. И только один немец с автоматом охраняет эту колонну. И, наконец, последняя фотография. Это старый еврей в ермолке, в шубе, ободранный. Тут видно, ну, в шубе. Почему? Июнь, июль месяц. Почему в шубе? Видимо, он еще рассчитывал, что он доживет,
до зимы.
Ну, конечно, больно было смотреть. Я подумал, кем он был? Он мог быть сапожником,
учителем,
ремесленником, мог быть учителем. Меня же учила Ревека Яковлевна Гриншпун в начальных классах русскому языку и арифметике. мог быть детским врачом. И вот с улюлюканьем гоняли его по этому местечку. И вот он стоял передо мной на этой фотографии. И руки у меня дрожали. Вот так закончилась война вот этими фотографиями.
Поздравляем всех с Днем Победы, всех, кто воевал, кто был в блокадном Ленинграде, кто слышал об этом от своих родных и близких. Словом, всех ленинградцев. И закончить мне хотелось бы отрывком из воспоминаний о войне моего папы Анатолия Максимовича Ланда.
В памяти такая картина. Холодное здание клуба, 7 часов вечера, очень усталые, в основном женщины, заполняют зал. Показывают кинокартину «Два бойца». И я помню, когда зажегся свет, передо мной сидели совершенно другие люди. Светлые, красивые. Что их потрясло? Наверное, не только сюжет, но и великолепные песни, которые буквально через пару дней пела вся страна. Песня – это великая штука. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас. И тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерти не страшна, с ней встречались не раз в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.